Алексей Птица. Керенский. Вождь революции. Глава первая. Отель. Все даты во избежание путаницы представлены по новому стилю. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. В. И. Ленин. У Европы только одна альтернатива. Либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы. Россию. Ф. Энгельс. Молодая блондинка сидела за стойкой администратора гостиницы и рассматривала паспорт, который держала в руках. Кристина Самсонова имела короткую элегантную прическу и весьма приятную наружность, которой она придавала слишком много значения. Впрочем, сейчас она банально грызла ногти и хмурилась, пока оформляла заселение в номер люкс нового клиента. Ну как клиента? Этого молодого человека правильнее было назвать боссом или начальником, пусть и не ее лично. Александр Федорович Керенский являлся управляющим гостиницы Sacred Place, принадлежащей канадской компании Five Seasons. В гостиницу с названием Royal Knight той же самой компании он прибыл по делам. Каким? Этим не принято делиться ни с кем. Но, несомненно, дела были исключительной важности. Дата рождения – 20.04.1986. Место рождения – город Москва. Вау! Как он только успел в таком возрасте стать управляющим! С удивлением и ноткой зависти пробормотала девушка с ресепшена. Ей захотелось узнать о нем побольше, но, увы, кусок картона, выполненный из бумаги, имеющий защиту от подделки, не мог сообщить ничего сверх. Ни про элитную школу, ни про экономический факультет Московского государственного университета, где учился хозяин документа. До этого и совсем не нужно было знать обычному администратору элитной гостиницы. Сам обладатель звучной исторической фамилии скучал перед стойкой и от нечего делать пялился на блондинку, вгоняя ее в краску. Он и сам был светловолосым молодым человеком, с правильными чертами лица и пронзительными ярко-синими глазами. Впечатление от безупречной внешности портил лишь его холодный, снисходительно равнодушный взгляд, которым он окидывал симпатичную девушку. Присыщенный женщинами, он почти не обращал внимания на ее кокетство и намеки. Скольких таких он встречал в своей жизни? На одной даже женился, но брак не просуществовал и 3 лет. Распался, улетучился ранним летним дождем. На память о том спорном времени остался только сын Егор. Да и то с мальчиком Александр общался редко, отделывался алиментами и редкими подарками, да и вообще не испытывал к нему особых чувств. Через пару минут процедура оформления подошла к концу, после чего молодой человек забрал паспорт, подхватил кожаный портфель и направился по роскошной лестнице отеля наверх. На 2-м этаже располагался нужный ему номер, который он всегда снимал, приезжая сюда. Девушка-администратор, проворно подхватив ключ от апартаментов, услужливо сопроводила его до двери. Мило улыбнувшись, она вставила чип-карту в электронный замок, дождалась щелчка механизма и толкнула ручку вперед. «Это ваш номер, Александр Федорович. На журнальном столике стоит телефон. По нему вы можете заказать в номер ужин или решить возникшие вопросы», — протараторила она дежурную фразу. Улыбнувшись еще раз, она отдала ключ и удалилась, призывно покачивая бедрами. Жаль, но ее прелести не вызвали у молодого человека никаких эмоций. Номер, как всегда, был превыше всех похвал. Весь интерьер, включая лестницу холла, оказался выполнен в стиле императорского дворца. Огромное, даже слишком огромное пространство в бело-золотых тонах. Шикарная кровать с балдахином. Репродукции известных художников эпохи Возрождения. И оригиналы более молодых авторов. На первый раз впечатляет. Но к подобной роскоши Александр уже привык в Москве. Он лег на кровать, закинул руки за голову и принялся вспоминать свою прошлую встречу с князем Карлом Шварценбергом. Этот человек напомнил ему Дона Корлеоне из «Крестного отца». Те же черты лица, та же любовь к сигарам. И та же въедливость, тот же острый ум, те же амбиции. Переговоры с ним вышли тяжелыми, но Александр по праву гордился заключенной сделкой. В Москву князь приезжал по делам, будучи еще министром иностранных дел Чехии, а по итогам встречи даже получил приглашение в знаменитый Бильдельбергский клуб, чьим участником являлся Карл. Шварценберг всегда производил впечатление человека, который знает намного больше собеседника, но никогда этого не показывает. Неизменно дружелюбный и участливый, он легко вникал во все дела, легко располагал к себе собеседника, но никогда не скатывался до панибратства. Балансировать в такой роли, как ни крути, настоящее искусство. Александр учился на таких примерах. Изо всех сил старался соответствовать высокому уровню. Хоть это не касалось любви к сигарам и других привычек людей, что привыкли жить в роскоши. Он хотел перенять опыт управления персоналом и некоторые другие, иногда очень своеобразные навыки. В гостиничный бизнес Александр пришел почти сразу после окончания экономического факультета МГУ по протекции друга, с которым вместе и учился. Он начал с должности обычного менеджера, но упорный молодой человек стал быстро продвигаться по карьерной лестнице, не жалея ни себя, ни своих коллег. В этом помогал острый ум, деловая хватка и отличное владение английским языком, а также неплохое знание французского и немецкого. Где-то он был настойчивее своих коллег, где-то проявлял большую сообразительность, при удобном случае не брезговал ни подставами, ни вовремя подкинутой интересной информацией хозяину отеля. Продвигаясь таким образом, он сумел получить место управляющего гостиницей Sacred Place уже через 7 лет после начала работы, что стало весомым достижением в жизни молодого человека. Назначению предшествовала стажировка в отеле Five Seasons Hotel Prague в Чехии. Помощник управляющего отелем, за которым закрепили Керенского, не любил поляков в силу своих причин, потому фамилия с ощутимо польскими корнями изрядно его раздражала. Он мужественно боролся с неприятными эмоциями, пока не плюнул и не подобрал подходящее имя для стажера, став называть его Алекс Кей. Так это неофициальное имя и закрепилось за молодым человеком. Самому Александру оно даже нравилось, да и иностранцам легче произносить. В свои 35 лет Керенский уже много добился, но все еще не удовлетворил свои амбиции. Он мог больше, много больше, чем сейчас. Алекс Кей был хищником каменных джунглей, но хищником умным, знающим цену себе и другим. Пусть это касалось только гостиничного бизнеса. Добившись места управляющего, он перестал скрывать свои амбиции и стремления. Но это пошло только на пользу делу. Если брать настоящее время, то командировка в Санкт-Петербург являлась вынужденным шагом. Здесь нужно было решить ряд насущных вопросов, а также значительно повысить прибыль. Впрочем, к решению этих самых вопросов он основательно подготовился. Подойдя к окну, Александр отдернул тяжелые роскошные шторы фешенебельного номера и взглянул на открывшийся вид. А там было на что посмотреть. Исаакиевский собор возвышался прямо перед окном, позволяя рассмотреть себя во всем первозданном величии. Эта серая громада церкви с покрытыми зеленой патиной бронзовыми фигурами святых одновременно ошеломляла и завораживала. Величие архитектора, создавшего такое чудо, не могло не восхищать, и сам Александр мог подолгу смотреть на золотые купола, что непокорно пронзали свинцовое питерское небо. Удовлетворенно вздохнув, Керенский вышел из номера и спустился в ресторан. следовало отдохнуть и морально подготовиться. Так что он провел весь вечер за изысканной едой, пока мысленно репетировал речь и отрабатывал аргументы перед предстоящими тяжелыми переговорами. Раннее весеннее утро встретило его спящим на роскошной кровати в позе морской звезды. Впрочем, ко многим достоинствам управляющего вполне можно было прибавить и ранний подъем. «Время не ждет!» – задорно сказал Александр, бодро вскочил с кровати, а потом направился принимать душ. После душа заказал в номер завтрак и отдал должное великолепию блюд, приготовленных шеф-поваром отеля. Еда закончилась внезапно. Керенский хмыкнул, посмотрел в пустую тарелку, а затем бросил взгляд на старинные часы, мерно тикающие в углу. Если сверить их с собственными часами, одной из самых дорогих и престижных швейцарских марок, то можно было заметить, что они опаздывают ровно на одну минуту. Он невольно улыбнулся этой детали и сам себе сказал: «Пора». Керенский забрал вещи, накинул плащ, подошел к дверям, которые любезно открыл перед ним молодой швейцар, и вышел из отеля. Старинное бело-золотое здание с двумя белыми львами у выхода осталось за спиной. Прямо перед молодым человеком, мрачным величием, возвышался Исаакиевский собор, покрытый тонким слоем мелкого снега. Несмотря на раннюю весну, от воздуха все еще стыли легкие, а в небе кружились редкие снежинки. Машина из каршеринга ожидала на стоянке отеля. Александру осталось пройти до нее какую-то сотню метров, когда неожиданно для себя он услышал рокот мощного мотора. Со стороны Адмиралтейского проспекта вырвался безумец, управляющий старым крузаком, и понесся по улице прямо на него. Все решили мгновение. Керенский почти успел отскочить с пути бешеного автомобиля, но безумный гонщик краем бампера все же зацепил молодого управляющего. Сильный толчок в бедро приподнял его в воздух, бросил с размаху на мостовую. Мощный удар вышиб весь дух из обмякшего тела и протащил несколько метров по дорожному полотну, оставляя по пути широкую кровавую полосу. Тем не менее, шанс выжить у Александра все еще был. К несчастью, он ударился не только телом, но и головой. Столкновение выбило его из сознания, а душу – из тела. Лишь призрачная морозная дымка на мгновение закрыла пострадавшего пешехода своим туманным мистическим покрывалом. Очнулся он рывком. Александр с трудом вернул мутное, ускользающее сознание. Упрямо открыл глаза, осмотрелся вокруг и попытался встать. Но острая боль копейными наконечниками пронзила все тело. Голова закружилась. Перед глазами все померкло, кроме последней, выхваченной из окружающего пространства картины. И он снова упал в обморок. Последняя мысль, которую успел ухватить его поврежденный мозг, была удивлением. Что за странно одетые люди ко мне бежали? Кажется, они были с оружием. Но почему? Дальше в его сознании наступила непроглядная темнота. Александр Федорович Керенский, социалист, пламенный революционер, эсер и новоиспеченный министр юстиции Временного правительства, окончил очередную зажигательную речь и теперь возвращался на автомобиле в Мариинский дворец, туда, где временно работало Временное правительство. Весь наполненный революционным пылом, жаром, умными словами и желанием реализации не менее умных дел, он полнился осознанием своей исключительности и важности. Так, витая в облаках, молодой политик и вышел из автомобиля. Минуту назад он заметил в окне своего тезку А.Ф. Аладьина, лидера фракции трудовиков из партии эсеров, после чего немедленно решил остановить машину. Машинально кивнув водителю, Керенский поднял руку и громко прокричал: «Александр Федорович, идите сюда! У меня для вас срочное сообщение!» Но то ли он кричал недостаточно громко, то ли Аладдин был слегка глуховат, однако призыва тот не услышал. Тогда Керенский решил сам пойти к нему. А в это время вдоль Малой морской улицы